Заповеди Христовы исполнять трудно, а порой даже кажется, что и невозможно. Но и не исполнять их тоже невозможно, иначе не спасешься. И человеку, искренне желающему спасаться, порой думается, что задача эта не имеет решения. Особенно часто в такой тупик люди попадают, когда пытаются исполнять заповедь «возлюби ближнего твоего». И если не разобраться в евангельском понимании слов «любовь», «ближний», то действительно легко можно заблудиться и уйти в своих чувствах и поступках на страну далече, то есть уклониться от спасения. Не зря святитель Игнатий Брянчанинов предупреждает: «Не подумай, возлюбленнейший брат, что заповедь любви к ближнему близка к нашему падшему сердцу. Нет, заповедь эта духовна, а нашим сердцем овладели плоть и кровь. Это заповедь новая, а сердце наше еще ветхое». И рассматривая на прошлых уроках эту заповедь с самых разных сторон, мы стремились и понять значение каждого ее слова, и разобраться, что и как надо делать, чтобы ее исполнить. Но вопросы все равно остались. И сегодня мы попытаемся найти ответы на некоторые из них. Мы уже говорили о том, что и врагов своих надо любить, точно так же, как и своих ближних. Святитель Игнатий учит, что любовь к ближним, она братская, чистая, ко всем равная, беспристрастная, радостная, что она одинаково пламенеет и к друзьям, и врагам. А еще он говорит, что любовь к врагам доставляет сердцу полноту любви. И в таком сердце уже нет места для зла, и что оно уподобляется благостью своей всеблагому Богу. Но многие из тех, кто пытались исполнить и эту, и другие заповеди, убеждались лишь в том, что они невыполнимы.
Возможно ли в наших ли силах любить врагов, то есть вот достигнуть того высшего пилотажа, к которому призывает нас эта заповедь и образчик, образец, который явил нам своей жизнью, смертью и воскресением Христос? Способны ли мы? Сами нет. Говорят, исполнение Христовых заповедей трудно. Не трудно оно невозможно. Но так мы на это и не рассчитаны. Надо помнить о том, что лишь это решение оставил Он за нами, предоставив нашей воле полную свободу. Да, мы способны и призваны принять решение. Но в исполнении этой заповеди мы следуем Его воле, Он действует в нас. Мы способны стать проводниками Его любви, Его силы, Его красоты, Его чистоты, когда уже не я живу, но Христос во мне, через меня. Тогда оказывается, и я не знаю, это, наверное, опыт у каждого немножко свой, то оказывается, что ты сам себя вдруг иногда как бы наблюдаешь со стороны и думаешь, не может быть, чтобы это был я. Я-то себя знаю. Вот. Я не способен. Я не знаю, но у меня такой опыт чаще всего в состоянии какого-то вот крайнего напряжения. Не знаю, я иногда подрабатываю переводчиком, судебным переводчиком, а в суде очень трудно переводить, потому что это синхронный перевод, несколько человек сразу говорят, а я стою за ушко и на ушко перевожу все там, подсудимому или свидетелю. А потом он говорит, значит, я опять говорю, то есть все говорят по очереди, а я говорю постоянно. И понятно, что русский язык в среднем на 20% длиннее английского, просто как бы там синтаксический, фонетический, морфологический, слова длиннее, окончания всякие. И постоянно, постепенно отстаю, вот. И у меня вот этот вот объем оперативной памяти, да, как вот у компьютера, он забивается, и в какой-то момент паника. происходит какое-то критическое, настает критический момент в решении, судебном разбирательстве, и именно в этот момент у меня все, буфер забит, вот, и мне еще надо целых там три предложения перевести, а произносится уже то, что пропустить никак невозможно. И вот в этот момент уже вот выработалось уже довольно давно, я всегда молюсь перед началом какого-то дела, ну, какой-то краткой молитвой. В этот момент просто такое вот молитвенное, не знаю, крик. Вот. Господи, а теперь ты, потому что я все, вот, я могу только в суде, я имею право, как переводчик судебный, поднять руку, вот. И тогда судья останавливает судебное заседание, и я говорю, что переводчику нужно 3 минуты или там 5 минут. Я останавливаю судебное заседание и перевожу, и потом продолжается. Но поскольку это все очень процесс живой, я его нарушаю, я его прерываю. Не могут люди вот в процессе решения, общения вдруг замереть в какой-то там позе и потом продолжить. Поэтому я этого никогда не делаю, чтобы меня просто не дисквалифицировали. Поэтому вот в это мгновение, вот это вот восклицание, вот этот вопль, вот, «Господи, а теперь ты, потому что я все, я больше не могу, и ты это знаешь». И вот сколько раз за собой наблюдал, с этого мгновения вот, происходит маленькое чудо. Вот. Я вижу, что я продолжаю переводить. Вот. С такой скоростью, с которой я знаю, что я и с таким качеством, с которым я знаю, как я себя как переводчик трезво оцениваю, я неплохой переводчик, но я так не умею. Вот. Я успеваю, я все успеваю услышать, запомнить, передать. И как бы вижу себя отчасти со стороны, думаю, во дает, вот это класс. Вот. И у меня есть время собраться, вдохнуть, поблагодарить Бога, вот, и снова включиться вот в этот процесс нормально, спокойно, без паники, и все начинает происходить дальше. Вот в эти моменты кризисные, да, само слово кризис по-гречески выбор, да, вот момент принятия решения, да, суд иногда переводится. Вот в эти кризисные моменты жизни так важно нам обратиться к источнику силы, к источнику наших физических возможностей, интеллектуальных, душевных, психических, психологических. И тогда происходит чудо. У меня другого объяснения, описания нет для того, что происходит в эти мгновения. Постепенно это становится навыком. Вот. К нему ну, едва ли не привыкаешь, к тому, что, конечно, когда мне будет мои силы собственные, личные, иссякнут, я знаю, к кому я обращаюсь и как обратиться. И для этого не требуется никакого специального там, времени. Вот. Это вот именно сознание его присутствия и признание своей ограниченности. Вот. Конечно, для того, чтобы честно признать свою ограниченность, надо к этой границе подойти. Вот. И ожидать того, что я буду работать, так сказать, в четверть силы, вот, а Господь как-то вот тут все управит за меня моими усердными молитвами, наверное, тоже было бы несправедливо. И ожидать этого, или там, требовать этого, вот, или искать даже этого. Но вот такой вот, может быть, личный опыт мне знаком, мне близок, и я знаю, что он... Это не кнопочка, которую я нажимаю, вот, и она начинает работать, вот как, так сказать, магически таким вот образом. Вот. Но это... С другой стороны, уже такой опыт, в котором я уверен, вот у меня есть уверенность в его присутствии, уверенность в том, что он не даст мне Ну, даже вот в такой вот ситуации, как бы житейской, там, не знаю, потерять надежду. Вот, он меня подхватит, и он меня спасет. И он спасет не только меня, я же вижу, что он спасает на самом деле судью от неправильного решения, спасает подсудимого от, ну, следствия этого неправильного решения. Он спасает многих людей от несчастья. Вот. Меня только от неприятностей.
Святые отцы учат, что исполнять заповеди Христовы, в том числе и заповедь о любви к ближнему, невозможно, если не очищать свое сердце от страстей. Ведь именно они, страсти, не дают нам делать то, что заповедовал Господь. Они мешают нам жить богоугодно, и потому борьба со страстями оказывается оборотной стороной исполнения заповедей. Но даже когда мы стремимся их исполнять, и у нас ничего не получается, даже когда мы оказываемся побежденными страстями, это еще не означает нашего поражения. Оказывается, что и такое положение вещей может быть для человека благом и тем уроком, выучить который и необходимо, и спасительно. Вот как говорит об этом преподобный Симеон Новый Богослов. «Исполнение заповедей научает человека его немощи». А святитель Игнатий продолжает эту мысль так. «На познании и сознании своей немощи строится все здание спасения». И это слова опыта. Только при тщательном исполнении заповедей Христовых человек может увидеть множество своих страстей и убедиться в совершенном бессилии ветхого Адама для деятельности Адама нового, убедиться в справедливости духовного закона, который может быть исполнен лишь щедротами Христовыми. Нищета духовная, сознание своего падения, сознание необходимости в Искупителе, стремление всем существом к исповеданию искупившего нас Сына Божия и Бога нашего Иисуса Христа – все это плоды борьбы со страстями, которые и являются залогом вечного блаженства. Но ищем ли мы в своих трудах этих щедрот Христовых и той силы Его, которая только в немощи и совершается?
Но почему же к этому источнику мы не прибегаем всегда, постоянно в нашей жизни естественным образом? По той же причине, которую мы упоминали уже сегодня, наше сердце поражено грехом. Этот орган принятия решения, а воля наша падшая чрезвычайно изобретательна в том, чтобы находить оправдание. Самые подчас жалкие, но оказывающиеся для нас достаточными в том, чтобы как-то вот пытаться разрулить нашу жизнь по своему собственному умению, разумению, чтобы наше неблагодарное сердце, грех неблагодарности, один из самых страшных, еще ветхозаветных, перечисляемых в перечне страшных грехов, перечисляется грех неблагодарности, чтобы не возблагодарить Бога, избежать этого признания Его участия в нашей жизни. Наша гордость все стремится приписать нам самим нашей самодостаточности. Мы сами способны без Него якобы. И оправданий великое множество. Как все, я вот тут в потоке, вот, все идут, значит, всем закон не писан, а стало быть. Но не могут же быть все неправы. Вот этот аргумент я слышал от людей подчас, образованных ученых, там, кандидатов, докторов наук, не могут же быть все неправы. Да почему? Если вот вы ставите какой-то эксперимент научный и получаете последовательно, получаете все отрицательные ответы. Вы говорите, что не может же быть, чтобы все ответы были неправильные. Нет, вы исходите из того, что ваш эксперимент дал отрицательные ответы. Но почему-то в нашей вот духовной жизни, нашей нравственной жизни мы вдруг иные критерии оказываются для нас важнее. Вот, почему-то вот за компанию или вот в потоке нам кажется уже наше поведение оправданным и наш выбор эгоистический выбор. Вот, выбор отказа от следования воли Божией и его заповеди нам оказывается почему-то в данный момент вполне допустимым. При этом мы понятно, что мы совершаем этот выбор множество раз на дню, и нам иногда кажется, что мы же сегодня большую эту часть прожили в общем вполне благообразно и богоугодно, а поэтому в конце дня маленькое предательство или там какое-то отступление, оно не так существенно на весах справедливости. То есть опять маленький грех нам уже почему-то представляется не грехом. Вот. Плата за грех – смерть. В этом смысле плата за маленький грех – маленькая смерть. Вот. То есть достаточная смерть либо есть, либо нет. Вот. Даже если она очень маленькая. И в этом смысле вот эти самооправдания, вот эти поиски какого-то потакания своей слабости, своей гордости, своей падшести, они преодолеваются опытом следования людям, может быть, более мудрым, более опытным, чем мы сами. Великие святые нам оставили свой опыт. Следование заповедям Писания, понимание их во всей их глубине, а не в каком-то поверхностном перечислении пунктов, что бывает. Вот какой-то россыпь стихов, или, как говорят, мест Писания. Вот существуют места Писания. Вот. Существует Писание. Вот. А места Писания, если бы Господь нам хотел места Писания оставить, Он бы нам оставил места Писания. Вот. Почему-то Он оставил по себе самого себя, то есть свое жизнь и описание. Свою жизнь оставил. Вот. Которая не членится на пункты, параграфы и какие-то отдельные там нравоучения и благопожелания. В этом смысле и преодолеваются эти порывы или взрывы, не знаю, прорывы, наверное, наших гнойников гордости, болезни, то есть признаков болезни, нездоровья, преодолеваются опытом своим собственным и приобщение к опыту других людей, к опыту церкви. И он у нас в нашем распоряжении, он чрезвычайно богат. И, конечно, когда мы видим эти болезненные шаги и поступки, и действия в других людях, они видны нам со стороны, не случайно опять. Вот, Господь нас соделал свидетелями этого поступка. Вот. Это прежде всего для нас с вами не повод исправления того, чему мы оказались свидетелями, а обращение к себе, к самому собственному сердцу. А что я, как я веду себя в таком случае, в подобном случае? Что я должен сделать в себе, чтобы этого во мне не происходило? Чтобы этого во мне, мною этого не множилось? И я не подавал повода другим находить во мне вот этого самого, вот этот самый поток. Вот. Он поступает так, потому что он это же видел вокруг себя. Вот. А вокруг себя это он увидел, значит, во мне. Вот. Ну, не буквально, может быть, этот конкретный во мне конкретном, но обращение постоянное, обращение, вот это вот здоровая рефлексия человеческая, вот, обращение к себе самому. А что это значит для меня? Почему я здесь оказался? Вот, очень простой, может быть, вопрос. Почему я оказался свидетелем этого? Для того, чтобы исправить его, Господь мог бы употребить, наверное, кого-нибудь другого поискуснее меня и вообще обойтись без меня. Вот. Но почему-то он меня привлек вот в эту ситуацию. Вот. Что он во мне-то ищет и ждет, и в чем его-то замысел заключается вот, в отношении меня. И я отвечаю за себя. Он потом спросит меня не о том, что это вот в твое время, в твои времена творилось в стране, вот, или там в церкви и так далее. Вот. Он спросит у меня за мои очень конкретные поступки, решения, слова, и за ту меру ответственности, которой он меня наделил. А это немалая мера ответственности. Я каждый день встречаю в своей жизни десятки, иногда сотни людей, иногда одновременно, я вот с лекциями выступаю. Ну, чаще это очень какое-то личное общение. Вот за что я отвечаю. Если я в ком-то что-то заметил, то насколько это вот моя мера ответственности? Если он так или иначе в моей жизни появился, все это моя мера ответственности, это мое место и время явить ему в той полноте, в которой я сам вмещаю, тот образ Божий, которому я призван соответствовать.
С Олегом Владиславовичем Воскресенским мы встречаемся не впервые, и каждый раз это происходит неожиданно, случайно и даже невероятно. И темы для наших уроков всегда предлагает он сам, желая поделиться со зрителями тем, что кажется ему важным в миссионерской работе. Тема любви к ближнему не стала исключением. А уже после нашей беседы я нашла в интернете его статью, которая также называлась «Люби ближнего твоего». В ней автор кратко изложил те основные положения, которые на наших уроках прозвучали развернуто. Почему Господь дал нам эту заповедь? Как ее надо понимать? Кто есть наш ближний? И что есть любовь? Но по какой такой причине наш гость выбирает именно эту тему?
Почему мне это важно? Вот коли мы заговорили об этом. Вот. А почему вот сегодня я оказался в этой студии, почему меня Господь привел сегодня чудесным же образом, да, тоже за пределами каких-то статистических совпадений, мне кажется. Почему эта тема мне важна? Она мне важна в моем служении. Я несу служение миссионерское, просветительское. Стало быть, встречаюсь с людьми очень разными, очень непохожими на меня. И я для них тот самый ближний, непохожий, иной, чужой. Мне важно самому знать и помнить, и сформулировать для себя и испытать на себе, и вот, может быть, предложить другим людям испытать это применение этой заповеди в ее вот таком понимании, в таком вот, ну, лингвистическом, если угодно, как мы сегодня это описали, филологическом понимании этих понятий, смысла, содержания этих слов. Ближними для меня является великое множество людей, вот для меня как миссионера и как вот работника области просвещения, скажем так. Любовь тоже очень динамическое явление в жизни. И сейчас я в своей жизни переживаю и эмоционально, и интеллектуально, и вот на уровне вот каких-то волевых решений в своей жизни испытываю и то, и другое, и третье, и четвертое свойство, качество, вот, состав, не знаю, любви. Мне важно было сегодня для себя попытаться осознать, еще раз пережить и почувствовать, не потерял ли я чувствительности, вот, к каждому из этих оттенков. Вот. Не придаю ли я одному из них, может быть, чрезмерно большего значения, чем должно, или, наоборот, не теряю ли его из виду. Я много езжу, много путешествую, естественно, оставляю свою семью, свой дом на долгие периоды времени. Вот. Мне в этом смысле важно, остаюсь ли я любящим супругом. Вот то решение, да, мы говорили о любви, решении, да, агапе, не предаю ли я его, занимаясь, посвящая так много времени, там, разъездам, поездкам, богоугодному, важному занятию, не в ущерб ли это моей семейной жизни, моей духовной жизни, моей душевной жизни, эмоциональной жизни, отношениям семейным, домашним, вот. И, конечно, церковным. Я из церкви тоже на 3 недели, каждые 6 недель я на 3 недели отправляюсь в поездки по стране. И что происходит в это время в церкви? Как она там без меня? Вот. Церковь у нас небольшая, все наперечет, и поэтому отсутствие одного из нас мы помним, мы стараемся молиться друг о друге. Вот это вот как бы мера участия и ответственность, которая на мне лежит в церкви, вот, мне всегда важно, и вот сейчас также важно ее еще раз осознать и, может быть, поделиться вот этим опытом со всеми слушателями и зрителями.